Джек Роланд Мёрфи был типичным парнем из Майами. Загорелый и озорной, он вел удивительную жизнь. Джек был чемпионом по серфингу, музыкантом, художником, каскадером в кино и священнослужителем. Все звали его Прибой Мёрф, знаменитая кличка. И поверьте, его ждали на всех пляжных вечеринках. У Джека была нетипичная сторона. В 1964 году он потряс Америку, совершив крупнейшую кражу драгоценностей 20 века. Именно Джек стоял за знаменитым похищением звезды Индии – сапфира размером больше мяча для гольфа. Вот только за эту кражу Джек давно уже понес наказание, но полиция почему-то снова стучала в его дверь. На этот раз расследовали его причастность к двойному убийству 23-летней Терри Франк и 21-летней Анел Мон. Мог ли такой человек, как Джек, душа компании, спортсмен, верующий, в конце концов мужчина, превратиться в холодного убийцу? И если да, то почему?
Он звучит как парень, в которого я могла бы очень легко влюбиться безответно.
Стоп! 100 000%!
Просто серфер, загорел, еще и кудрявый, наверное, он блондин?
Нет, ну не кудрявый он.
Жаль, у меня в голове он кудрявый,
высокий,
загорелый блондин.
Спортивный.
С кубиками.
Да-да-да.
Весна.
Всем привет, это подкаст «Тут такое дело», меня зовут Маша.
А меня Даша.
Мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступлений и ничего от вас не скрываем.
А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда и говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже.
Сегодня расскажу вам историю, жанр которых я в нашем подкасте очень люблю — историю про человека с сумасшедшей жизнью. Мне кажется, это всегда очень интересно и часто еще и смешно. Сегодня, надеюсь, будет так же. В истории присутствуют убийства. И о том, как важно помнить о жертвах, мы с вами в конце поговорим немного. Но, тем не менее, первая часть истории точно смешная, и я надеюсь, что вам понравится. Ведь сначала мы поговорим об одном из крупнейших ограблений 20 века и о том, как совершенно просто его было совершить. Но перед тем, как начать, хотим рассказать про партнера сегодняшнего выпуска – онлайн-магазин «Самокат». Хождение по магазинам давно отошло на второй план, заказывать продукты в приложении «Самокат» куда приятнее. Мне безумно нравится и то, как быстро привозят продукты, и то, какие они всегда свежие. Но больше всего нравится, что у «Самоката» есть вкусные продукты с хорошим составом, молочные продукты, свежее мясо и рыба, а особенно радует почти готовый продукт для приготовления быстрого ужина для вас и всей вашей семьи. Позднее в выпуске поделюсь с вами моими рекомендациями, но сначала поговорим про Джека Роланда Мёрфи. Главный герой сегодняшнего выпуска, Джек Роланд Мёрфи, казалось, должен был родиться в какой-то необычной семье или прожить в детстве какие-то необычные обстоятельства, чтобы быть тем, кем он стал. Но ничего подобного.
Это какой-то новый типаж людей в наших историях.
Кто свернул совершенно не туда, непонятно каким образом.
Да.
Я. Записываю True Crime подкаст.
Да, мы с тобой.
Только мы не убийцы.
Пока что.
Там-там-там. Итак, Джек родился 26 мая 1936 года в небольшом городе Оушенсайд в штате Калифорния.
Блин, у него даже город звучит, как будто он из какого-то фильма вышел, вот фильма про серферов «Летнюю любовь».
Да. Семья его состояла из трех человек – Джека, его отца, работавшего в телефонной компании, и домохозяйки мамы. С самого детства у Джека была любовь. Любовь к морю. Серьезно, все свое свободное время Джек проводил на пляже. А как только было можно, он начал серфить. И после этого выгнать его с пляжа было ну просто невозможно. И на этом, пожалуй, все. Больше ничего я рассказать вам про детство Джека не могу. Буквально. Он неплохо учился, он играл на скрипке, а все свободное время валялся на теплом песочке и ловил калифорнийские волны. Таких, как Джек, еще называют пляжными бездельниками. Но он говорил, что никакой он не бездельник, он пляжный мальчик, бич-бой. Да, потому что бездельники — это как паразиты, а он не такой. Он просто очень любит пляж.
Немножечко неловко.
Однако счастье продлилось недолго, когда Джек поступил в старшую школу в возрасте 15-16 лет. Семья Джека из солнечной Калифорнии переехала в штат Пенсильвания. И на новом месте у Джека не было доступа к морю. Пришлось Джеку тогда концентрироваться на том, что в его жизни осталось. Учеба, игра на скрипке, спорт. И казалось, Джеку все дается легко. В 17 лет он уже играл на скрипке в Питтсбургском симфоническом оркестре. А еще Джек полюбил теннис и так хорошо в него стал играть, что получил теннисную стипендию в Питтсбургском университете. Uh-huh. Джек, естественно, от такой возможности не стал отказываться. В 1955 году он поступил в колледж, но он практически сразу же его бросил. Но не мог Джек без моря. Он ведь пляжный мальчик. И даже успехи на учебе в спорте не помогли ему пережить расставание с пляжем. Поэтому в очередной холодный и снежный день Джек просто отчислился из колледжа и уехал на море. На какое-то время он вернулся в Калифорнию, а потом поехал в Майами. С деньгами у него тоже проблем не было. Джек устраивался работать в отеле, ткал на пляже шляпы из пальмовых листьев, расставлял
шезлонги.
Да, он делал все что угодно. Там он расставлял шезлонги, он даже виртуозно нырял, если за это платили. Все что угодно, главное, чтобы платили.
А почему платят? Типа, ценные вещи всякие, когда роняешь в море?
Ну нет, но он развлекал туристов. Да,
это такое развлечение, посмотрите, как человек ныряет.
Ну, за это платили, так что какая разница?
Я не знаю, что такое развлечение существовало.
Но когда Джек переехал в Майами, у него получилось найти нормальную работу, он устроился тренером по теннису. И так Джек попал в мир престижных отелей и курортов. А дальше он просто ухватился за возможность. Сначала он тренировал теннис у каких-то богатых людей. Дальше, когда все поняли, что он хорошо плавает и хороший серфингист, его стали просить давать уроки по плаванию и серфингу, платить ему за это, и у Джека стало больше денег. Ему очень нравилось то, как строится его жизнь. Он жил в теплом штате, неплохо зарабатывал, имел постоянный доступ к морю и кучу свободного времени для серфинга. Джек обожал все, что его окружает. Ему нравились его новые друзья, нравилось то, где он жил, и то, что он ел. И мне кажется, важно создавать вокруг себя комфортное место. Но еще важнее – вкусно каждый день кушать. А как еще себя радовать, скажите мне?
Но это правда. В жизни очень мало радости. Еда – это одна из немногих доступных радостей.
На первом месте Минди и мои кошки, на втором – еда.
Ну нет, там еще где-то близкие, семья есть. Но ниже чуть-чуть, на третьем.
Мы с Дашей не в первый раз делимся с вами нашими подборками продуктов «Самокат», потому что любим заказывать их с Дашей и знаем, что вы делите с нами эту любовь. Но часто мы рассказываем про всякие вкусняшки, которые я на самом деле на постоянной основе не ем. Не потому что я себя запрещаю или что-то в этом роде, а потому что мне просто их часто не хочется. И потому что, как ответственный взрослый, я стараюсь питаться продуктами, которые сделают мою жизнь лучше.
Вот Маша в этом плане, она реально как взрослая. Она такая, так, мне хочется творожок. А я такая, мне хочется чипсов и шоколадку. Я как ребенок.
Ну и что? Это тоже хорошо.
Ну да.
На самокате есть вкусные чипсы и шоколадки, но я предпочитаю мягкий творог от самоката. На самом деле, это без шуток правда. Этим мне нравится самокат. В приложении отличный выбор продуктов, их производство с чистым составом, что особенно порадует тех, у кого, например, дети, аллергии, как у меня, или, например, грозный тренер и отчаянные попытки есть как можно больше протеина.
Да, это на самом деле проблема моих последних 3 месяцев, потому что я поняла, что я сильно недоедаю белка и даже не замечаю этого. И мне очень важно видеть, сколько белка в продуктах, а мне самокат в этом сильно помогает.
Вот, поэтому я, человек, который ест в основном мясо и овощи, перепробовала много и могу дать экспертные, так сказать, рекомендации. Мне нравится абсолютно все из мясных продуктов и рыбных продуктов у самоката, но особым фаворитом в последнее время стали говяжьи и куриные котлеты. Я сломала ногу, но люблю готовить, поэтому покупать что-то почти готовое мне вдруг стало намного легче. После рабочего дня я просто обжариваю котлеты в аэрогриле или на сковородке и радуюсь вкусному ужину буквально через 10-15 минут. Отдельно хочу выделить медальоны из филе тунца с брокколи. Они очень сочные, и в них много тунца, а в составе ничего лишнего, только рыба, брокколи, капуста, яйца, масло, вода и специи. Такие медальоны можно добавить в салат, подать картошкой или овощами, или даже приготовить своим деткам. Поверьте, они подойдут абсолютно к любому гарниру. Если придумать не получается, советую обратить внимание на замороженные овощи или смеси, например, на гавайский микс. И все, идеальный обед или ужин готов.
Я очень хочу кушать после того, что ты мне рассказала. Я просто сижу и сглатываю слюну, мне очень хочется.
Впереди целый выпуск, а потом мы закажем самокат. А если вы не едите мясо, то не переживайте. В приложении «Самокат» можно найти много вкусных продуктов под ваши предпочтения. Когда я была вегетарианкой, только так и находила вкусные новинки. Там и готовые продукты, например, вегетарианский борщ, и сладости, включая вкусные батончики от «Самокат», и даже вкусное растительное молоко в красивых стеклянных баночках. Специально для наших слушателей «Самокат» подготовил промокод «Дело20» латиницей на скидку 20% для новых клиентов на первый заказ от 800 до 3000 рублей. А для тех, кто уже пользовался самокатом, скидку 10% на продукты бренда «Самокат» при заказе от 700 рублей по промокоду «Дело10». Промокоды новые, поэтому они работают, даже если вы уже раньше заказывали с нашими промокодами. Так что спешите порадовать себя чем-то вкусненьким. Всю информацию, ссылку на скачивание приложения мы оставим в описании выпуска. А теперь возвращаемся к истории. Итак, Джек наслаждается морем, наслаждается волнами. Он ловит их на своем серфинге. Он катался сам, он катался с друзьями. А еще он создавал себе репутацию на местных соревнованиях по серфингу, привлекая внимание людей. Красивый мужчина, в расцвете сил. Конечно, он привлекал внимание. Но в Джеке было не только это. Вдобавок, он был очень остроумен и проницателен. И он всегда находил способ поддержать беседу.
Маша немножечко вкрашилась.
Джек нравился всем. Люди находили его забавным, интересным и немного странным. Особенно все замечали, как он увлечен фильмами про сообразительных преступников. Одним из его любимых фильмов был фильм «Поймать вора» 1955 года с Кэри Грантом в главной роли. В этом фильме...
Я его не смотрела, кажется, мне надо смотреть.
Да, очень, кстати, интересно. В этом фильме некогда непревзойденный профессиональный вор Джон Робин сумел вовремя завязать и красиво уйти из незаконной жизни. И вот он живет изысканную спокойную жизнь на французской ривьере, проживает приличный такой накопленный за годы воровства капитал и любит свою жизнь. Пока кто-то не начинает грабить богатых людей в его стиле. И Джон решает оставить свою прекрасную пенсию и найти своего имитатора, что бы ему этого ни стоило.
А вот и планы на вечер.
Джек очень любил этот фильм, только со временем всем стало казаться, словно Джек думает, что в реальности жизнь воров такая же прекрасная. И Джек, он очень сильно романтизировал то, что значит быть преступником. В его голове картинка вора была такая. Это утонченный джентльмен, который, естественно, умнее ФБР и многих правоохранительных органов. Неуловимый красавец, который так искусно грабит, что никто на него и подумать не может. Ну, ему просто все сходит с рук. И, ну, естественно, у этого красавца красивая жизнь, дорогие вещи и под рукой роскошная женщина.
Джек под думал... рукой. Всегда под рукой.
Всегда под рукой и всегда разные женщины. Джек думал, это все может быть реальностью. А если это может быть реальностью, то эта самая реальность должна быть его. Хорошо, вот Джек захотел хорошо жить. Он осознал свое желание и принял его. Но что делать дальше? Как тренеру по плаванию и теннису просто взять и начать воровать? Тут Джеку помогло место его трудоустройства. Работая в роскошных отелях, Джек познакомился с огромным количеством людей. И оказалось, что найти среди своих коллег-единомышленников не так уж и сложно. Всего-то нужно было найти красивых молодых людей, желающих жить жизнь на полную катушку и, естественно, разбогатеть, прилагая как можно меньше усилий. Одним из первых друзей Джека стал другой инструктор по плаванию, пользующийся успехом у дам Алан Куном. Алан был родом из Миссури, где его и его сестру воспитывала мать-одиночка. Естественно, у них никогда не было много денег, и с малых лет Алан знал, что никогда не будет больше жить в бедности. После службы во флоте Алан переехал в Майами, где нашел работу в отеле «Касабланка». Эта работа позволяла ему неплохо зарабатывать и жить, но Алану всегда хотелось большего и в плане денег, и в плане приключений. Джек, найдя Алана, как будто выиграл джекпот. Оказалось, у Алана уже даже был опыт воровства. Ну разве?
Я, Маша, найдя тебя, я выиграла джекпот.
О боже, как это мило. Я сейчас заплачу. Я не знаю, мне хорошо или плохо от этого комментария. Оказалось, у Алана уже был опыт воровства. Просто идеальная встреча. Два загорелых, симпатичных, накачанных мужчины быстро подружились. Они вскруживали головы женщинам, легко находили общий язык с мужчинами и, естественно, быстро и без всяких осложнений узнавали подробности жизни постояльцев разных отелей. Так они выбирали разведенных или отдыхающих в одиночку людей, а после этого спокойно грабили их номера и выносили из них драгоценности. Это был успех. Азартно, несложно, не особо-то и опасно, а еще у мужчин появились деньги. Столько денег, сколько им ни за одну другую работу никогда не платили. Но очень быстро Джеку и Алану надоело просто выносить украшения из номеров отеля. В этом было слишком много ограничений, и эти ограничения сильно мужчин тормозили. Они не могли воровать часто, и они не могли воровать много. Нарушая эти правила, их бы очень быстро поймали, а этого им точно не хотелось. А вот участить свои воровские вылазки и получать больше очень хотелось. Поэтому Джек и Алан решили расширить географию своего воровства и стали вламываться в особняки на прибережном водном пути. Это такие очень большие дома очень богатых людей, стоящие очень близко к воде. И, грубо говоря, с одной стороны к ним есть подъезд, а с другой стороны вода, и к ним можно подплыть. Но как им подплывать? Их заметят. Если они приедут на машине и будут долго стоять на этой машине у входа, их заметят.
Они же серферы, им надо присерфить туда.
На лодке они тоже не могли, и даже не на серфе. Джек просто плыл, потому что он был очень хорошим пловцом. Джек просто доплывал к дому, потом пробирался спокойно в дом. Их часто не закрывали, или замки были не очень сложные. Он забирал дорогие вещи, чаще всего украшения, а потом просто подъезжал Алан и забирал его на машине, и они уезжали. И если вы думаете, что все это звучит очень глупо, то зря. За первое ограбление Джек получил около 15 тысяч долларов. Это и сегодня не маленькая сумма, а в те годы это огромная сумма. Джек ни разу не получал столько денег, особенно воруя украшения из номеров отелей. И, естественно, ему этот успех очень сильно понравился. Чем больше он воровал, тем тяжелее ему было остановиться. Привлекало все: и адреналин, и заработок, а еще сами драгоценности и их ценность тоже. Но больше всего Джеку нравилось то, как просто было ему воровать. И он правильно выбирал жертв. Он знакомился с богатыми людьми в отелях, пробирался к ним в дом, пока их не было, выходил незамеченным. Для Джека все это было даже проще, чем если бы он попытался отобрать у ребенка конфетку. Он сам так говорил. Он вообще не чувствовал никаких сложностей по поводу своего воровства. Ни у Джека, ни у Алана не было ни грамма жалости или сожаления. Они знали, что все драгоценности у настолько богатых людей застрахованы, и из-за их проделок никто не страдает. Значит, то, что они делают, не так уж и плохо, думали они. Ничего ведь плохого не происходит. Буквально, эти двое думали, что они как Робин Гуд. Воруют у богатых, не сделая ничего плохого.
И отдают бедным, то есть себе.
Да, финансируют свою жизнь, зависая на пляже и подставляя попу солнцу, грубо говоря. Вообще, такой себе Робин Гуд. Но им казалось, жизнь удалась, и лучше уже не будет. Но нет, будет. В 1957 году Джек на работе познакомился с Глорией Состок. Это была любовь с первого взгляда. В следующие 9 дней у них был такой бурный роман, что все закончилось свадьбой.
9 дней? За 9 дней?
9 дней и свадьба. Казалось бы, такой брак не продержится и пары месяцев. Но и тут вы не правы. Джек и Глория продержались аж 5 лет.
Возможно, я хочу такую жизнь.
Воровскую?
Легкую.
Джек и Глория продержались 5 лет и разошлись в 1962 году, родив за это время 2 детей. Или наделов. Ну, как это считается? Глория родила, а Джек наделал, получается.
Родив. В смысле, родив. Мы родили.
Он не участвовал в родах. За 5 лет замужества с Глорией в жизни Джека не происходило ничего для нас интересного. Ну да, любовь, двое детей, но воровать он вроде как перестал. Как минимум, стал очень мало. И ничего интересного в плане преступлений не делал. Но как только Джек стал одиноким, его жизнь заиграла совершенно другими красками. Во-первых, он снова вернулся к серфингу. И он стал чемпионом штата, а потом и национальным чемпионом по серфингу 1963 года. Это сделало Джека просто пляжной иконой. Темноволосый, загорелый серфингист-чемпион. Джек стал единственным и неповторимым, и все стали называть его «Прибой Мёрф». Стоит ли говорить, что им особенно интересовались дамы? Глория была быстро забыта. Уже через пару месяцев Джек нашел себе вторую жену.
А где дети?
С Глорией. Глория была из богатой семьи.
Угу.
Так что все было, наверное, не очень плохо. Джек находит себе вторую жену, переезжает с ней на Какао-Бич и открывает магазин досок для серфинга.
Это уже становится настолько basic, что я даже не знаю, как на это реагировать.
Он такой типичный американец, знаешь, из фильмов.
Просто жесть, да.
Пляжный.
Я говорю про эту летнюю любовь.
Джек, казалось бы, живет идеальную жизнь, но это только кажется. На самом же деле его жизнь как будто подталкивала к незаконной деятельности. Он потратил на магазин огромные деньги, но ему пришлось этот магазин быстро закрыть. Не из-за отсутствия дохода, а из-за того, что произошли какие-то разногласия между акционерами. И все, что бы он ни делал легального, у него не особо получалось. Джек снова терял наслаждение к жизни. Казалось, у него просто уходит из-под ног доска для серфа.
О боже, это должно войти в фонд великих цитат.
И скоро волна завернет его в пучину рутинной жизни. Я почувствовала себя немножечко поэтом в этот момент. Накрапленные деньги потихо уплывали.
Хватит этих метафор с волной.
Жизнь переставала быть интересной. Не помогало и то...
Пресный, да? Не солёный.
Да, хорошо. Блин, как я не додумалась. Не помогало и то, что он продолжает поддерживать общение с Аланом. Аланом, который продолжал подворовывать украшения и вел роскошный образ жизни. Ездил на кабриолете Кадиллак, имел яхту и катер.
А Мёрф пытался вернуться к законным каким-то источникам заработка?
Ну, он открывал магазин, да, он пытался. Плюс он не мог тусоваться с девочками, как это делал Алан, потому что у него была жена, и ему это не нравилось.
То, что у него была жена, и то, что он не мог тусоваться?
Да, что он не мог приехать на своем белом Кадиллаке-кабриолете к какому-нибудь клубу или повезти девочек на свою яхту.
Но мне уже разонравился, на самом деле, все.
Джеку хотелось этого тоже, и, как вы уже догадались, Джек разводится со своей женой, их брак не продлился и года, и он возвращается к дозамужней жизни с Аланом. Они просто тусуются, живут, как, наверное, многие мечтали в свои 20 с лишним лет, и им казалось, что вдвоем они непобедимы просто, что они просто Майами сейчас нагнут своим вообще вот успехом успешным. В 1964 году к Алану приезжает друг Роджер Кларк. Алан знал Роджера еще со времен службы в армии, и о нем все всегда говорили очень хорошо, о Роджере. Все говорили, что Роджер такой крутой, но при этом спокойный, собранный и просто идеальный во всех отношениях парень. И Алан говорит: «Слушай, Джек, Роджер просто клевый. Давайте соберемся и поедем в Нью-Йорк». Джек не отказался, ему терять было нечего. Они погрузились в белый кадиллак Алана, переехали в Нью-Йорк и поселились в роскошном пентхаусе на 86-й улице. Казалось, Нью-Йорк только их и ждет. Трех красавцев буквально с пляжа, парней с деньгами, мышцами, красивой одеждой и, самое главное, сообразительностью. В общем, в Нью-Йорк они приехали покорять все и всех, а еще воровать. Естественно, воровать. Поначалу кражи были мелкие. Они пару раз ограбили богатых гостей отеля, вламывались к ним в номера, выносили украшения, все по-старому. Но потом им захотелось чего-то более значительного. Скорее всего, роль тут сыграла уверенность и самомнение каждого из этой небольшой группы. Они чувствовали себя непобедимыми. Я их поэтому вам так и описываю, потому что они про себя так думали. Они про себя очень много думали. Они были такими фагбоями.
Ага, да,
вот
да,
их
да.
По-другому не назвать. И они были очень в себе уверены еще и потому, что они столько лет воруют, и еще ни разу никого из них даже не подозревали ни в чем. Естественно, им казалось, что они могут больше. Им надоело ходить по мелководью.
Просто весь выпуск.
Они готовы были принять вызов, поймать волну, так сказать.
Пойти в глубокие воды.
Да-да-да, именно. По словам Джека, ограбить музей никто из них перед поездкой в Нью-Йорк не планировал.
Ограбить музей?
Да.
Чего? Почему музей?
Сейчас расскажу. Собираясь в Нью-Йорк, ребята хотели ограбить одну очень богатую женщину в районе Хэмптона, но потом они, видимо, так прониклись атмосферой города, что решили ограбить американский музей естественной истории, особенно часть музея с драгоценными камнями. План зародился ночью за приличным, наверное, за даже очень большим количеством выпивки. Назвали они его серьезно — «План ограбления века». Но на самом деле план этот не представлял из себя ничего такого необычного. Сначала трое мужчин обследовали музей, взяли брошюры с планировкой здания, купили буклетики о представленных в музее драгоценных камнях, прошлись по этажам и особенно долго разглядывали драгоценности. Взгляд привлек сапфир, непростой сапфир, знаменитый, и один из крупнейших сапфиров в мире под названием «Звезда Индии», который весил 563 карата, почти 113 грамм.
Ого.
Он больше, чем мяч для гольфа.
Ага.
Огромный сапфир и очень красивый. Джек вспоминал, как Алан сказал, что буквально слышит, как драгоценности говорят с ним. Они ему шептали: «Отвези меня в Майами».
Мне кажется, я читаю сейчас какой-то очень-очень плохой дамский роман, который предназначен для того, чтобы поваляться на пляже, ни о чем не думать и вот его читать.
Ну да.
Ну, такой легкой примесью детектива.
Если бы в этой истории не было убийств, это была бы очень хорошая история.
Да. Но пока нет убийств, поэтому пока что так.
Ну да. Ну вот, стоит Алла, значит, в музее, и драгоценности ему шепчут: «Отвези меня в Майами». Он не может им отказать, естественно. Во время этой вылазки настроение у мужчин поднялось просто до небес, не потому что украшения с ними разговаривали.
Спасибо, что уточнил.
Нет, а потому что им очень быстро стало понятно, что в музее практически отсутствует безопасность. Так на руку недавно был сокращен бюджет, и многие сотрудники безопасности были уволены. Все, что отделяло украшения от Джека, Алана и Роджера, это железные ворота высотой до потолка с замком и цепочкой. Ну, то есть отдел
драгоценности.
Да, ага. Да. Но казалось, даже пробраться через весь музей к отделу украшений им не придется. Ночью в отсеке украшений оставляли приоткрытым на 5 сантиметров окно.
Зачем?
Чтобы вентилировать комнату.
О, боже.
В музее дежурил всего один охранник, вооруженный фонариком.
Фонарик.
И это еще не все. На аккумуляторе сигнализации дисплея, на котором лежал сапфир «Звезда Индии» и в целом другие украшения, там было очень много крупных украшений, они увидели коррозию. Это означало, что аккумулятор либо вообще не работал, либо неисправно работал.
Понятно. То есть если бы кто-то снял украшение, никто бы не заметил.
Казалось, словно Алан не соврал, и все только и ждали, когда они проберутся в музей и украдут украшения. Работа была настолько легкой, что Джек сравнил ее с игрой в боулинг. Они даже не нервничали. Да. Ограбление случилось в четверг, 29 октября. Роджера посадили за руль белого Кадиллака. Он должен был остаться...
Они даже машину не поменяли?
Нет, нет, нет. Роджер просто остался в машине, вооружившись рацией, и ждал Джека и Алана. Он был таким симпатичным парнем, хорошо одетым, и находясь в какой-то роскошной машине, никто бы его ни о чем не заподозрил. Естественно, никто бы не подумал, что человек с таким доходом вдруг грабит музей. А Алан и Джек пошли воровать. Они вооружились какими-то строительными инструментами на всякий случай, но при них даже не было никакого оружия. К тому моменту они хорошо знали план музея, план этажей музея. Они точно знали, куда им идти, где находятся потайные двери и как им пролезть через стену здания. Так и сделали. Через потайной двор позади здания они пролезли через стену, встали на железный забор и дотянулись до пожарной лестницы. По пожарной лестнице они поднялись на 5-й этаж. Там они взломали дверь пожарного выхода, проникли в расположенный над залом драгоценностей офис и с помощью ленты для жалюзи спустились по окну вниз. Ну, естественно, они были очень сильными.
Понятно.
Мы бы с тобой не смогли так сделать. У нас просто не хватило бы мышц в руках, чтобы дотянуть себя с 5-го на 4-й этаж. Но они смогли. Окно было приоткрыто, они его открыли больше и залезли.
Это звучит очень просто.
Очень просто, да. Плюс они во многом играли с огнем. Они не были уверены в том, что окна будут открыты, что охранник будет один, что сигнализация не будет работать. Но это был риск, на который они были готовы пойти. И они не прогадали. Батарейки в сигнализации правда устарели. Вся сигнализация, охранявшая витрины с драгоценными камнями, вышла из строя. А музей не торопился менять это. Драгоценности лежали в этом отсеке уже 70 лет, и ни разу никто не пытался их украсть. Но это значило, что Джек и Алан могли просто очень аккуратно разобраться со стеклом, забрать украшения и уйти. И они понимали, что вряд ли единственный во всем музее охранник их услышит. Плюс они несколько ночей сидели у музея и наблюдали за тем, как охранник передвигается по этажам. Он светил фонариком, и они видели его в окнах каждого этажа.
А, ну то есть они готовились все равно, какую-то там информацию собирали.
Да, они проверили, как охранник ходит по этажам. И охранник был четкий, как часы. В одно и то же время он проходил в одном и том же месте. И они знали, окей, сейчас придет охранник, нам надо спрятаться. Что они сделали? Они обклеили изолентой стекло, чтобы оно не шумело, и аккуратно его порезали, и достали все украшения.
Все украшения?
Ну, очень много. Джек и Алан вынесли солнечный бриллиант Eagle Diamond весом 16-25 карата, сапфир Midnight Star весом 161 карат, рубин The Long Star Ruby весом 100 карат. Этот красный рубин огранки кабошон из Бирмы попал в коллекцию благодаря своей щедрой владелице, светской львице Эдит Хаген де Лонг. Но, естественно, самым большим камнем стала известная звезда Индии, добытая на Цейлоне почти 300 лет назад.
Почему их никто не охранял? Как это вообще?
Ну, никто не думал, что такое возможно. Американский музей. Они просто их забрали и уехали. Так, словно ничего не произошло.
Они ушли тем же способом, да, через окно?
Да, просто перелезли по жалюзи.
Просто подтянулись.
Да, да, да. Вышли через пожарный выход, спустились по лестнице, перелезли.
Да, их мы бы так не смогли.
Нет. У нас не хватило бы сил. У нас не хватило бы роста даже дотянуться до пожарной лестницы. В этом проблема.
Не то, что мы что-то планируем.
Не-не-не, конечно, нет. Вот так, крупнейшее ограбление 20 века, и наши парни просто уехали. Естественно, они не могли это не отпраздновать.
Просто качки с пляжа. Набрали алмазы и уехали.
Да, Они бережно уложили украшения в сумки через плечо.
Спортивные.
Да. И отправились в джазовый бар бухать, выпивать.
Прямо с украшениями?
Да. И всю оставшую ночь они попивали коктейли, отлично проводили время, а на следующий день пора было уезжать. Вот только как? Но вы не переживайте. И тут был план. Во время пребывания в Нью-Йорке Алан познакомился с Джанет Флоркевич. Естественно, он ее очаровал. Естественно. Он тут же признался ей в любви до гроба, обещал звезды с неба. В общем, все по классике. Джанет была влюблена, и, естественно, она отвечала ему полной взаимностью. И поэтому, наверное, именно поэтому, когда Алан предложил ей поехать с ним в Майами, она ему не отказала. Не знаю, правда ли Алан был влюблен в Джанет, если честно, сильно сомневаюсь. Потому что, отправляя ее на самолет, он сунул ей в косметичку драгоценности.
Все сразу?
Да, и она не знала, что драгоценности там. И они летели в Майами, Джек, Алан, Роджер и Джанет вчетвером в одном самолете и делали вид, что друг друга не знают. И вот пока они летят в Майами, музей обнаруживает кражу. Уже сообщает об этом в полицию и даже больше. На месте происшествия, помимо сотрудников полиции, уже вовсю трудятся журналисты.
Mm-hmm.
Все, абсолютно все были потрясены тем, как оказалось просто было провернуть кражу в государственном музее. Но еще все больше удивлялись тому, что вынесли воры. Ведь обычно воруют то, что можно продать. А тут из музея вынесли одни из самых уникальных и явно одни из самых узнаваемых драгоценностей в мире. Такие камни никто никогда не купит.
Это они, конечно, не продумали.
Да, потому что просто так они появиться на рынке и не могут. Любой, кто увидит этот камень, поймет, что он был сворован.
Ну а если их раздробить, расколоть?
Ну слушай, по подсчетам музея стоимость украденных украшений составляла более 400 тысяч долларов. Сегодня это больше 3 миллионов рублей. Но это были очень условные цифры, потому что камни эти незаменимы. Их никогда даже не оценивали. Настолько они уникальны. И, скорее всего, эти цифры были в разы больше. Естественно, основным вопросом всех было, зачем красть эти камни и что с ними будут делать преступники. На полицию оказывали огромное давление. Нужно было поймать воров, поймать как можно быстрее. По городу разлетелись новости. И довольно быстро в полицию позвонила сотрудница отеля на 86-й улице. И рассказала, что у нее в пентхаусе отдыхали экстравагантные гости, которых она после новостей об ограблении не видела. Три мужчины. Но при этом они не выехали. В комнате никто не прибрался. Полиция сразу же поехала туда и, естественно, нашла массу компрометирующих улик. Инструменты, которыми мужчины взламывали витрины, кроссовки, застрявшим в подошвах битым стеклом и тому подобное. Полиция даже смогла установить Джанет Флоркевич. За время пребывания мужчин в отеле она установила связь, и об этом рассказали сотрудники отеля. Да, когда полиция пришла домой к Джанет, им открыла ее соседка. И она говорит, Джанет уехала, но она позвонила мне из Флориды, и говорила, что с ней происходит что-то очень плохое, и меня держат против моей воли.
Escalated quickly.
Да, она только прилетев на место, узнала, что в ее косметичке есть украшение.
И с ней что-то плохое?
Нет, с ней ничего не произойдет. Узнала, что Алан ее не любит. Естественно, очень расстроилась. Она сказала, но ты же был моим бичбоем. Ты мой факбой. Но если вы думаете, что арестовали мужчин через Джанет, вы ошибаетесь. Все произошло еще тупее, проще и быстрее. После ограбления Роджер тут же поехал к своей семье в Коннектикут, а потом он вернулся в Нью-Йорк. То есть они буквально прилетели, Роджер тут же уехал к семье и тут же поехал в Нью-Йорк. И он зачем-то вернулся в тот же отель, и его там арестовали.
Ну, я там уже все знаю, мне там понравилось.
Да, через несколько часов допроса Роджер сломался. Он не только признался в своем участии в ограблении, но и рассказал про Джека и Алана. В течение 48 часов после преступления Джека и Алана арестовывают. Джанет тоже арестовали. Она 3 месяца находилась под стражей, но ее участие в ограблении так и не удалось доказать. Она не знала об ограблении и до приезда во Флориду даже не видела драгоценные камни. И вот Джек и Алан под стражей. Но вы думаете, полиция довольна? Нет. Потому что мужчины успели спрятать драгоценности. И их местонахождение они не собирались раскрывать. Фактически, они отрицали свою причастность к преступлению, улик против них было очень мало. Некоторое время их держали под стражей, а затем выпустили под залог. К выходу из-под стражи Джек, Алан и Роджер имели статус чуть ли не знаменитостей. СМИ писали о них направо и налево. Была даже проведена пресс-конференция, на которой мужчины купались во внимании.
Ну еще бы, такие лакомые кусочки.
Да, они шутили, фотографировались, наслаждались происходящим как могли.
Угу.
Джек, например, жаловался на арест, потому что планировал поехать на Гавайи на соревнования по серфингу, и все сорвалось. Мол, ах, как они могли меня арестовать.
Просто представляете заголовки в газетах. Там все журналисты, наверное, с ума сошли.
Вся публика их обожала.
Боже.
18 ноября, через 3 недели после ареста, Джека, Алана и Роджера экстрадировали в Нью-Йорк. Толпа репортеров ждала их буквально в аэропорту. Прибывших тут же засыпали вопросами. И вот стоят они такие красавцы и рассказывают, что утром купались на пляже. И они даже сумки в Нью-Йорк не собрали, потому что они не планируют тут долго задерживаться. Их вообще не волнует то, что происходит. Им больше не нравилось то, что в СМИ называют их пляжными бездельниками, а не то, что их тут за одну из крупнейших краж хотят посадить. Верили ли они в себя так сильно, или они правда верили в то, что их не посадят, неизвестно. Но они верили в то, что у полиции ничего нет, и были правы. Буквально в тот же день в суде им предъявляют обвинения в краже со взломом первой степени и хранении инструментов для взлома. Суд устанавливает залог в 32 тысячи долларов, они его оплачивают, садятся на самолет и уезжают обратно во Флориду.
А, то есть даже не улетают в другую страну?
Нет.
Им просто было все равно?
Им было все равно. Они были уверены, что ничего не произойдет.
Ничего себе.
Во Флориду их провожала толпа. Люди хлопали и подбадривали их. Для всех Джек, Аллен и Роджер были такими очаровательными плейбоями.
Это очень плохо.
Которые перехитрили правоохранительные органы, благодаря умению и хитрости сумели проникнуть в музей, считавшийся неприступным. Прокурору работать в такой атмосфере, конечно, было ужасно. И следователям тоже. Ну, на них все еще оказывали очень большое давление, но при этом Джек, Аллен и Роджер вели себя просто ужасно, и публика
mm-hmm.
тоже.
Mm-hmm.
Но инстинкт подсказывал копать, и они копали. Особенно много в прошлом Аллена и Джека, и они не прогадали. В январе 1965 года мужчины вернулись в Нью-Йорк для продления залога, но вместо этого Джека арестовывают. Оказалось, что полиции удалось найти служащего отеля, который опознал Джека как парня, который летом 64-го года напал на него и забрал у него $250. Джек, естественно, это отрицал, но показаний мужчины было достаточно для ареста. Но это еще не все. Известная актриса Ева Габор увидела в газете фотографии Джека и Алана и опознала в них грабителей, напавших на нее и на ее мужа в январе 1964 года в отеле в Майами.
Они насилием не чурались, да? Это тоже было
да.
чем-то.
Джек и Алан ждали Еву и ее мужа в номере их отеля. Когда те вернулись с вечеринки, они избили Еву пистолетом и связали ее, а Ричарда заставили открыть сейф, в котором Ева хранила кольцо с бриллиантом стоимостью $25 000.
Такие вот красавчики-серферы.
Они также вырвали серьги из ее ушей, оставив Еву и Ричарда связанными и в синяках. Общий доход от ограбления оценили в $50 000. Но в то время актриса не заявила в полицию, потому что у нее были съемки в Лос-Анджелесе, и она не могла задерживаться в суде в Майами. Но когда в Нью-Йорке произошло ограбление, она тут же рассказала все полиции. Залог мужчин был поднят до $150 000, суммы, на которую никто из них не мог раскошелиться. Джек, Аллен и Роджер отправились в тюрьму. Вот только красивый, спортивный, загорелый Аллен не мог провести лучшие годы своей жизни в тюрьме. Конечно же, нет. Поэтому он предложил информацию о местонахождении драгоценностей в обмен на более мягкий приговор. Прокурор пошел на очень рискованный шаг, согласился и разрешил Алану вернуться во Флориду, в Майами,
mm-hmm.
И жить до суда там, ну, как будто бы как под залог.
Mm-hmm.
И Алан вернулся. Он не торопился рассказывать про местонахождение украшения, ходил по барам, встречался с друзьями. И он ведь не знал, что прокуратура подселит к нему информатора.
Ой.
Ой. Да, и что ему нельзя рассказывать людям вокруг, что происходит. А он рассказал. И в одной из ночей следователям позвонил информатор и сообщил им о местонахождении камней. Бесценные камни были спрятаны в сундуке на автобусной станции Майами.
Но в не публичном месте?
Да, где-то там, глубоко в публичном месте, но в публичном месте.
Ого, кто-то... но это дерзко и смело.
Да, кто-то их при этом недавно передвинул, потому что мешочки, в которых лежали камни, были мокрые.
Mm-hmm.
И многие сначала испугались, что их держали в море,
uh-huh.
но вода не была соленой.
Mm-hmm.
Вот. Никакие камни не пострадали. Камни были, наоборот, возвращены музею, естественно, счастье. Единственным утерянным камнем стал орлиный алмаз. Этот алмаз был найден в 1876 году Чарльзом Вудом в городе Игла, штат Висконсин. И это был не только крупнейший алмаз, когда-либо найденный в США, но и единственный алмаз, найденный в Висконсине вообще когда-либо. Стоит ли говорить, что геологическое и историческое значение этого алмаза было просто неоценимо? Но после ограбления музея его больше никогда не видели, и до сих пор считается, что мужчины его разбили на мелкие части и продали для оплаты судебных издержек. И именно таким образом они спокойно заплатили 32 тысячи залога и уехали во Флориду.
Да, может быть.
Представляешь, единственный такой алмаз в мире. В апреле 1965 года Джек, Аллен и Роджер признали себя виновными в краже со взломом и краже в крупных размерах и были приговорены к 3 годам заключения. Их отправили в тюрьму на острове Райкерс. Поскольку Аллен Кун сотрудничал с правоохранительными органами, все 3 приговора были сокращены для 2. Это, кстати, очень странно. Обычно, если кто-то один сотрудничает с правоохранительными органами, только ему сокращают срок. А тут всем сократили до 2 лет. Не знаю почему, очень странно. После выхода из тюрьмы Аллен и Роджер больше никогда не нарушали закон. Аллен переехал в Северную Калифорнию, где жил в небольшом горном городке и старался оставаться невидимым. Роджер же нашел работу профессионального гольфиста, а потом переехал в Вермонт и много лет работал в ресторане. А вот Джек, герой сегодняшнего выпуска, решил не останавливаться. После выхода из тюрьмы он сказал, что ему теперь абсолютно на все плевать. И он пошел в разнос.
Обиделся.
Да, он участвовал в ограблениях наркотиков, кражах драгоценностей. В общем, он брался за все, что могло принести ему денег и поддержать его образ жизни. А еще, несмотря на то, что Аллен пытался жить тихую жизнь в Калифорнии, он продолжал общаться с Джеком, и мужчины часто виделись.
Mm-hmm.
И вот когда Джек в очередной раз в 67-м году приехал к Аллену в гости, они ночью встретили 2 ярких девушек – 23-летнюю Терри Франк и 21-летнюю Анель Мон. Встреча с ними для Джека и Аллена была не просто знакомством. Когда мужчины узнали о девушках побольше, они тут же увидели возможность. Оказалось, что обе девушки работали в Лос-Анджелесе секретарями, и у них был доступ к складской документации. Именно Джеку, скорее всего, пришла идея украсть акции компании, в которой работали девушки. Они решили, что девочки придут на работу секретарями, украдут акции, уволятся и приедут с Джеком во Флориду, где Джек эти акции продаст.
Это не так просто. В смысле, что? Как? Это невозможно.
Возможно. Девушки так и сделали.
В смысле, они физические бумажки украли? Да. Ну а как? Их же потом через биржу надо продавать.
В этом-то и была проблема. Они украли эти бумажки. Да. И по расчетам эти бумажки стоили 400 тысяч долларов. Но Джек говорил, что сумма могла подняться до 900 тысяч долларов. Девочки вынесли эти акции бумажные и поехали с Джеком во Флориду. И Джек, не зная, как их продать, раздает эти акции по своим нелегальным знакомствам и говорит: «Продайте их». И девочки просто сидят во Флориде и ждут, пока Джек пытается их продать. Но у них заканчиваются деньги. Они сначала жили в отеле, но денег становилось все меньше и меньше, и в какой-то момент им пришлось переехать к Джеку и жить с ним. А Джека это очень сильно бесило. Особенно его бесило то, что они не только у него жили, и он каждый день их видел, но и то, что каждый день они капали ему на мозги вопросом, где деньги. Они, видимо, думали, что большую долю украденного получат они.
Mm-hmm.
Ведь они работали в этой фирме, они вынесли эти акции, и именно их разыскивают в Лос-Анджелесе полиция и их бывший работодатель.
Mm-hmm.
Но делиться с ними никто не хотел. В декабре 1967 года тела Терри Рэй Франк и Анель Мари Мон были найдены в канале Виски Крик. Они умерли ужасной смертью. Обоих избили дубинками, ударили ножом в животы и выбросили за борт.
Кошмар.
Да, следователи пришли к выводу, что Анель выжила после этого и попыталась забраться обратно в лодку, но была встречена выстрелом в голову. После того, как обе девушки были мертвы, убийца или убийцы привязали их к цементным блокам, и они потонули. Джека и в этот раз привязали к убийствам, ну, очень быстро. Оказалось, он обсуждал убийство в баре с мужчиной по имени Джек Гриффит. Оба Джека, 2 Джека. Их услышал свидетель и быстро сообщил полиции. Наш Джек Мёрфи и его собеседник Джек Гриффин были арестованы практически сразу же. Но оба Джека отрицали свою причастность к убийствам. По их словам, девушек убил некий Расти. По словам Джека Мёрфи, Терри, Анель, Джек, Гриффит и некий Расти отправились на лодке покататься на водных лыжах. Девушки подняли вопрос о причитающихся им деньгах и пригрозили обратиться в ФБР, если им не отдадут большую долю от акций. Началась ругань, Расти схватил дубинку и убил девушек. «Это произошло рефлекторно», — говорил Джек, — «очень быстро». По словам Джека, он убил их менее чем за минуту. Когда Джек понял, что произошло, он начал наводить порядок на лодке и прятать тела. Джек Гриффит и Расти занялись телами, они их вылавливали из воды, а Джек Мёрфи отвез лодку в укромное место, где никто ее не увидит. В этом укромном месте они втроем, Джек Гриффит, Расти и Джек Мёрфи, придавили тела бетонными блоками и выбросили их в воду. Никто особо, естественно, Джеку не поверил. Во-первых, что это за странный человек Расти? Только у него не было полного имени, никто никогда этого Расти не видел, никогда Джек с Расти не общался, а очевидцы говорили, что на лодке было 4 человека, и они их видели. Во-вторых, с чего бы мужчинам на простую прогулку брать с собой оружие, дубинку, бетонные камни, например? Естественно, это убийство было запланировано, и слишком много не требовалось ума для того, чтобы это понять. В 1969 году Джек Мёрфи и его сообщник Джек Гриффит предстали перед судом по обвинению в убийстве Терри Рэй Фрэнк. У обвинения не было прямых доказательств, только какие-то косвенные улики, поэтому оба мужчины хоть и были признаны виновными, они были выпущены под залог и ожидали суда на свободе. Но если Джек Гриффит успокоился и залег на дно, нас Джек Мёрфи нет. И находясь под залогом, по расследованию в убийстве, по обвинениям в убийстве, он решил ограбить вдову по имени Олив Уофорд.
Я никогда так быстро не переключалась с какого-то такого легкого флирта и очарования на чувство ужасного отвращения к человеку.
Да, вот если бы он остановился просто на камнях...
Да, это было бы прикольно.
Хорошая была бы история.
Да. Фу, мерзкий.
Да, но когда он залез в дом к Олив Уофорд, у Олив оказалась очень сообразительной, и она включила тревогу. И Джек попытался сбежать через окно, он разбил окно, порезался весь, но его все равно поймали. Удача его покинула. Да, в этот раз, по наставлению своего адвоката, Джек не признал свою вину по причине невменяемости. Его поместили в психиатрическую больницу, но очень быстро сказали, все с ним в порядке, судите Джека. В марте 68 года он был признан виновным в убийстве, и его приговорили к пожизненному заключению. Его сообщник Джек Гриффит получил 45 лет. Поскольку оба мужчины получили максимальное наказание, суда за убийство Анель Мон не было уже. Находясь в тюрьме, Джека признали также виновным в ограблении Олив Уофорд и дополнили его пожизненное заключение 20 годами лишения свободы. Джек провел время в тюрьме, обучаясь рисованию. В основном он писал морские пейзажи и маяки. Как видите, любовь к морю не угасла. После того, как к нему в тюрьму пришли звезды спорта, он вдохновился и решил, что он хочет изменить свою жизнь, что он очень сожалеет о том, что было, и он посвятил себя Господу.
Какие звезды спорта?
Ну, знаешь, иногда в больнице, в тюрьму приезжают там знаменитости, типа поддержать тех, кто сидит. Подтолкнуть их.
Поддерживать.
Ну, подтолкнуть их более там правильно.
Они в тюрьмы тоже приезжают? Я думала, что в больнице, да?
Ну, видимо, тогда приезжали, да. Там аж 3 знаменитости. Билл Гласса, Роджер Стаубаха и Маккой Маклемор приезжали. Ну, 74-й год. Ну, в общем, они вдохновили Джека, и он решил посвятить себя Господу. И он говорил про это так. «Мне нравилась та жизнь, нравилось безумие. Я любил воровать драгоценности, потому что вся эта жизнь была похожа на Кэри Гранта, того из фильма». Все было такое захватывающее, но не опасно, ведь у тех, у кого мы воровали, всегда была страховка. Но я вышел из-под контроля, и мне пришлось найти того, кто мне поможет. Помог ему Бог. Причем Джек не просто принял новую веру, нет, он стал рукоположенным служителем. И этим он настолько впечатлил всех, что дату его условно-досрочного освобождения перенесли. И в 1986 году, отсидев всего 21 год из пожизненного заключения, Джек Прибой Мёрфи вышел на свободу. После освобождения Джек сделал своей миссией службу пастырем в местах для заключенных. Благодаря его неустанной работе, посещению более 1200 учреждений после освобождения, комиссия по условно-досрочному освобождению отменила его пожизненное заключение в 2000 году.
Я вообще не слышала, что такое бывает.
Да. Неважно, за что брался Джек, он всегда выходил победителем. Даже если и встречал какие-то камни по пути. Ну да, ну слушай. Ну смотри, он начал заниматься серфингом, он стал отличным серфингистом. В каком-то роде он стал отличным грабителем драгоценностей.
Ну и хорошим убийцей.
Даже попав в тюрьму, он смог выйти раньше. И это, конечно, ужасно, но да, во всех статьях его еще и называют христианской знаменитостью.
О боже!
Даже обследовавший его психолог сказал, что Джек во всем, за что берется, достигал и будет достигать успеха. Но он такой человек.
Ну и в убийствах тоже.
Да. Джек написал книгу о своей преступной жизни, покаянии и о том, как он исправился. Эта книга получила премию «Голливудский ангел» в области евангелизации. А в 1997 году Джек Припой Мёрфи был занесен в зал славы легенд серфинга за свои пожизненные достижения в этом виде спорта. До своей смерти 12 сентября 2020 года Джек жил во Флориде со своей третьей женой, Мэри Кэтрин Коллинз, он называл ее Китти. Она была репортером телеканала ABC, снимала документальный фильм о заключенных и познакомилась так именно с Джеком, когда он еще сидел в тюрьме. Угу. Может быть, мне тоже пора снимать фильм о заключённых?
Ты хочешь себе мужа Джека?
Нет, я шучу. Сапфир, звезда Индии, снова был выставлен в Американском музее естественной истории после суда в 65-м году. На этот раз с работающей сигнализацией и собственной охраной.
Ура!
Из троих мужчин, участвовавших в краже драгоценностей 64-го года, Роджер Кларк первым скончался из-за болезни сердца в 2007 году, Аллен скончался в Калифорнии в июне 2017-го, а Джек умер в 2020 году. Он дожил до 83 лет и умер от сердечной недостаточности. Но несмотря на то, что история Джека такая вот смешная и веселая, и казалось бы, что до убийства у него была какая-то необычная, удивительная жизнь, нужно помнить о том, что он все-таки убийца. Он убил двух женщин, и он, сложно сказать, что понес правильное наказание и полное наказание за это убийство. За одно из убийств его даже не судили. И об этом нельзя забывать.
Это не история, а какие-то американские горки. Потому что вначале такой хи-хи-хи, ой, серфер, и все. Потом ты такой, так, ну это уже интересно, ограбление. А потом очень-очень дарк, все очень плохо, и убийство.
А потом бог.
Мне понравилось. А потом бог. Да. В общем, в серферах я разочаровалась. Спасибо.
Но если бы они реально остановились на драгоценностях, это было бы гениально просто.
Ну, да.
Это, конечно, плохо, но это смешно и неожиданно. Они такие, ну, очевидно, очень странные ребята. На своей волне.
Хочу посмотреть... Да, блин! Хочу посмотреть, как они выглядят. Я пойду смотреть, как они выглядят сейчас.
Да, смотрите их фотографии в наших социальных сетях. Все ссылочки мы оставим в описании. И не забывайте про партнера сегодняшнего выпуска — онлайн-магазин продуктов «Самокат».
Всем пока!
И увидимся в следующем выпуске.